Я представлюсь прежде всего. Меня зовут Ирина. Я философ. И второе у меня образование экономическое, что помогает мне удерживать философское равновесие, я бы сказала. Не слишком, да, не слишком.
Философская какая кафедра? Какое направление философии?
Вы знаете, у меня было особое направление, которому я чрезвычайно благодарна, потому что я историк русской философии. Я не... Хотя...
Те времена, когда...
Да, хотя на самом деле... Вот к историку русской философии совершенно предъявляются особые требования к знанию европейской философии. Совершенно особенные. Гораздо более внимательные, гораздо более тщательные к, знаете, к чему? Вот к фактуре европейской философской мысли. Которую марксизм, кстати, очень часто опускает, потому что он увлечен вот такими позитивистскими абстракциями, и вот эту фактуру распыляет. Отчего Маркс и не мог быть внимателен к проблемам культуры, кстати сказать. И вот это восполняется соотношением вот и историческими особенностями восприятия в России европейской философии. Они были очень особенными и, надо сказать, литературно осваиваемыми, потому что и у Достоевского, и у Пушкина, и, то есть вот уже начиная в Евгении Онегине мы все сталкиваемся с чем? С Адамом Смитом, да, то есть, ну и так далее. То есть это вот, вот эта традиция встраивания в русскую литературу европейских философских, европейских философем, я бы даже так сказала, да, оно, конечно, вот чрезвычайно интересно и, несомненно, продолжается в таком большом, масштабном и невероятно интересном, я бы даже сказала, хитроумном Фазиле Искандере. Потому что Фазиль Искандер чрезвычайно хитроумный автор, чрезвычайно. Он очень непростой, он очень не рефлексивный, а вот именно вот как Идальго, да, вот, вот как так сказать, Санчо, и как Санчо Панса, и как Дон Кихот, вот, вот в нем есть это вот такое единство, которое, так сказать, действительно хитроумный Идальго. И вот я считаю, мой доклад будет посвящен кроликам и удавам. Причем я бы хотела остановиться на том, о чем вот начинала говорить Надежда, потому что мне хотелось бы затронуть проблему жанровой структуры, на самом деле, кроликов и удавов. И вот через эту жанровую структуру прийти к той, как мне кажется, самой главной теме Фазиле Искандера, к самой главной его... к самым главным его мучительным вопросам, на которые он бесстрашно, как истинный идальго, ищет свои ответы. И я думаю, что вот «Кролики и удавы» являются одним из лучших, задушевных, но одновременно, как это ни парадоксально, очень жестких произведений Фазиле Искандера. Очень жестких. Причем эта жесткость, я бы сказала, не социологического, а именно такого нравственно-философского закала. Они были написаны в 70-х годах прошлого века. Но, как хватилось, еще в Священной Римской империи были положены цензорами в долгий ящик. В связи с чем увидели свет в том издате сначала, в журнале «Континент», по-моему, в 1980 году. А вот большая аудитория российских читателей, для которых, собственно, и предназначалась вся сложная композиция, она очень сложная, этой удивительной притчи, смог познакомиться с ней в журнале «Юность». И только в 1987 году. То есть, значит, 70-й, где-то 73-й, значит, 73-й и 87-й, вот прошло, значит, два семилетия, 14 лет. И это случилось как раз тогда, когда вот этот вот истончавшийся после 1984 года, с каждым годом все более и более истончавшийся железный занавес, уже почти перестал удерживать, собственно, вот самое главное вот в советском интеллектуальном обиходе. Он перестал удерживать в заложниках факты сознания интеллигенции. И он перестал ее подчинять, перестал подчинять ее существование вот этому физическому страху и идеологическому отчаянию, которую, несомненно, так сказать, интеллигенция владела в течение, ну, очень долгого времени. И я уверена в том, что интерес к этой притче был большим и значительным. Но было два обстоятельства, которые этому интересу не то чтобы препятствовали, но они сделали его таким, ну, смазанным, что ли, да? Поскольку у читателя он очень быстро заслонился впечатлениями вот от бурного потока вот этой гласности перестроечной, да? То есть это вот объективная такая вещь. А вот у критиков сработало то, что можно было бы, наверное, назвать таким инерционным восприятием. Кроликов и удавов воспринимали как литературное иносказание. Оно у критиков восходило то к социальной сатире Салтыкова-Щедрина, или оно воспринималось как антиутопия, которая скрывает в себе кроликов и удавов как метафору реальных социальных отношений. Вот той самой статики социальной, о которой был первый рассказ, первый доклад. Или, говоря современным уже языком, ну, как то, что прикрывало довольно, так сказать, привычную политическую сатиру. И лейтмотивом этой культурной аналитики, вот культурной и литературной аналитики, становилось восприятие кроликов и удавов либо в качестве печального документа советской эпохи, когда за описанными событиями виднелись реалии современной жизни, а изображаемая ситуация отсылала читателя к тексту Оруэлла, просто прям сразу же, в ферме, так сказать, да, животных. И вот это не более чем инерция на самом деле. Она не имеет ничего общего с тем текстом и с теми мыслями Фазиля Искандера, из которых, собственно, соткана вся вот эта вот удивительная ткань этой удивительной притчи. И вот в силу всего этого замечательное, тонкое, ироничное произведение Фазиля Искандера могло показаться даже вторичным. Его блеск и его горечь, его продуманная композиционная структура, его ирония, его масштаб, потому что это очень масштабное произведение. И, наконец, та удивительная череда, вот череда ума холодных наблюдений и сердца горестных замет уходила в тень и пряталась от глаз читателя. Кроликов и удавов не замечали. Но Фазиль Искандер остался верен самому себе. И даже в этой светотени критика, скрываясь и таясь, была видна его ироничная улыбка. Это она со страниц «Кроликов и удавов» одаривала нас вот тем самым хитроумным замыслом, так удачно сложившимся в притчу фактически о судьбах власти и культуры. И о тех связях, тех сваях, я бы даже сказала, которые удерживают вот фундамент их взаимодействия. Потому что «Кролики и удавы» написаны вот об этом. Это тема взаимосвязи власти и культуры. Она открыта, она вскрыта, она не названа, но она мучительно проговаривается, промысливается с самим автором, который на этих страницах присутствует очень интересно. Он то рассказчик, то наблюдатель, кто такой вот бытописатель того, что происходит вот в этих джунглях и так далее. У него там очень много ролей на самом деле. И вот это особенный взгляд Фазилия Искандера делает эту книгу и это произведение, ну, особенно, ну, как сказать, чарующим, вот таким сценичным, я бы даже сказала. И я об этом потом обязательно скажу. Больше того, вот эта вот скрытая улыбка автора, она придала притчам, она вообще полностью поменяла вот всю, так сказать, всю привычную для нас форму самой притчи. Ведь как воспринимается притча? Ну, испокон века как короткое и насказательное нравоучение. А Фазилий Искандер действительно придает вот этому короткому, так сказать, вот этой притче, да, он придает совершенно новое дыхание, он создает целый ряд образов и событий, которые связаны с грубой повседневностью. Вспомните, как ведут себя кролики, как ведут себя удавы, как у них вот такой синусоидой, так сказать, изменяется жизнь и их взаимодействие, и правила, которые руководят вот этим внутренним устройством жизни в джунглях. И это позволяет Фазилию Искандеру, вот Надежда тоже заметила это, расширить вот эти вот пределы притчи. Расширить, выйти за пределы этого короткого нравоучительного рассказа. И сделать это не просто так, сделать это ради того, чтобы напомнить читателю о необходимости познания духовных истин. И одарить его вот этой вот совершенно удивительной и, по-моему, самому главному качеству, так сказать, творчество Фазилия Искандера, его философской иронии. Ради того, чтобы стереть с нас со всех вот болезненную коросту незнания и слепоты, которая, в общем, к нам пристает, как к каждому кролику пристает вот его уши, шкуры там и так далее. Это очень хорошо у него, вот можно по тексту очень хорошо, так сказать, это показать. И поэтому вот притча как жанр оказывается уместным и необходимым Фазилию Искандеру не для иносказательной критики, как видели вот эти вот литературные, так сказать, восприятия, да? И даже не для огульного отрицания и порицания всего пережитого в глухие годы безвремени. То есть вот он как бы это сбрасывает. Но это не значит, что он сбрасывает историю, как мне кажется. Это что-то другое. Ему притча нужна для того, чтобы предупредить нас об утраченном пути и заблудших людях. И тем самым сам термин «притча» становится истинно литературным жанром, который действует не прямо назидательно, но позволяет сохранить и оттенить все тонкие оттенки и краски философии в ее литературной ипостаси. То есть он соединяет философию и литературу так же легко, как это доступно, ну, человеку, который действительно думает о том, что происходит. Как это не парадоксально, я когда вот это поняла, прочитав, так сказать, текст, я стала выяснять, я стала думать, что ж такое притча-то в конце концов. То есть Евангелии. Совершенно, да, потому что, ну, в Евангелии короткие притчи. И, да, а здесь же литературное произведение, здесь действительно целая новелла, вот как, и это правильно замечается. И вот оказалось, что Фазилию Искандеру удается через вот эту вот множественность вот этих образов, вот этих событий, которые он осмысляет и которые он привносит вот в эту свою новеллу, повествование, в этот рассказ, да, в этот поиск вот этого вот нового совершенно отношения.
Новой формы.
Да, новой формы.
Новое вино вливается.
Но как, да, нет, но на самом деле все новое – это хорошо забытое старое. Оказывается, Василий Великий, один из основателей церкви, задумывался именно вот о притче, о том, что это такое. И говорил так, что термин «притча» произошел от слова «течь» или «ткнуть», то есть «встретиться». А значит, притча служит опытом сопровождения человека в пути. Вот человек, который находится в пути. Или, как это самому Фазилию Искандеру видится, рассказом о том, что сокращает или удлиняет пути человека к истине и свободе. Вот это, мне кажется, самое главное, потому что этот самый главный философский смысл пути человека к самому, пути к возвращению, так сказать, человека к самому себе. Как вернуться, когда вот закон джунглей, да? Закон джунглей, который ломается только за счет того, что появляются какие-то удивительные совершенно пары, удивительные персонажи. Появляется поэт и старый мудрец, да, который при короле, да? Появляется задумавшийся, и появляется совершенно новый персонаж, возжаждавший. Причем они все разные. Они удивительно по-разному оценивают, так сказать, вот и самих себя, и отношения, и вообще они строят разные модели поведения. Потому что если задумавшийся вот показывает пример самоотверженности, то возжаждавший уже идет по пути, так сказать, постепенного, такой вот, ну, такого трусливого, я бы сказала, ухода от острых вопросов. Потому что, помните, там иронично король его потом все спрашивает: ну, давай-ка измери нам одного удава, чтобы мы поняли, как квадрат пути, так сказать, должен отмерить. То есть, в общем, вот он применяет вот эти математические буквально, что совершенно замечательно, гениально, провинчески, 73-й год, он понимает, что такое цифра в будущем. Меня это совершенно поразило, потому что вот столкновение это вот этой цифры и слова, вот оно напряжение вот сегодняшнего дня. Вот это вот, вот это потрясающе совершенно. Я потом это докажу. И кролики, и удавы становятся непрямой и ядовитой критикой отношений там политических противников. Понимаете? А именно метафоры. Вот в чем смысл. То есть художественной метафорой, ну, то смешно и грустно, то назидательно и точно. Но метафорой сложнейших взаимодействий и взаимосвязей всех самых главных форм, что ли, да, ну, как лучше еще сказать, самой истории, исторического и биологического, социального и культурного. Метафоры всех собранных в клубок противоречий практического рассудка и одухотворенного разума. А в конечном итоге литературной метафорой концепта непротивления злу. Потому что кролики, они злу сопротивляться не могут. По определению. И что делать? И вот так рождается основной вопрос притчи о кроликах и удавах. Ее идея и ее актуальная мысль. Почему? Почему, спрашивает нас Фазиль Искандер, этическое признание, призвание и признание человека и человечности не вмещается, не может вместиться, там места нет, свободы нет в тот порядок отношений власти и культуры, который устроен и освоен разумом. А он был устроен и освоен разумом. И вся немецкая философия об этом говорила. Вот оно, государство разума, говорил Фихте. Вот Гегель, который, так сказать, показывал нам, как самоопределяется идея в истории. Да? Но это дает сбой. И совершенно непонятно где, в каком месте. Вот непонятно дает. И нас-то, в общем, превращают в конечном итоге в кроликов и удавов. У нас нет другого исхода.
Почему Фазиль Искандер дает?
Ну, вы понимаете, он дает его, он дает его, он пытается ему
нет,
дать,
дает,
я бы сказала.
Дает.
Ну, не знаю, я думаю, что только пытается.
Совсем нет, потому что он думает, что это мрачнейшее.
Да, да, я вам это расскажу. И вот мне кажется, что этот вопрос становится центральным. Центральной проблемой жизни и мира, который предстоит самосознанию Фазиля Искандера и как писателя, и как человека. И он же превращает придуманную им притчу в иносказание о смыслах жизни и истории, об интеллигенции и ее судьбах, часто зависящие, как показывает опыт, от величины производительной силы удавов, но не всегда делающий выбор в пользу основного постулата задумавшегося. Если мудрость не может творить добро, то она, по крайней мере, должна удлинять путь к злу. Вот. Самое главное – постулат. Так, и вот я думаю, что именно в этой точке, в эту притчу вплетается вот этот трагизм, трагическое начало, трагическая нота, если хотите, потому что Василий ее, конечно, скрывает, он улыбается, он иронизирует, он пытается найти какой-то выход, он показывает все перипетии сложного периода в жизни удавов, очень сложного периода в жизни удавов. И блестящим образом предвидит исход. А этот исход, я прямо обомлела, когда читала, потому что это просто праведческое. Потому что он видит это в обновлении технологии удушения. В технологии охоты. Обновление технологии охоты. Технологии же. Вместо, ведь что делает?
Почти мягкая сила уже.
Совершенно верно. То есть он просто предвидел эту мягкую силу. Меня это так потрясло. Я была потрясена, потому что это про 73-й год. Никто ничего не знает. Глухое вообще, я не знаю, глухая, холодная, устойчивая, холодная война. Всем все ясно.
А он думает, всем все ясно. Вот это вот главное, потому что... Не было уже фанатов вот таких советской власти и идеи, что...
Ну, да, мы же заблудились.
Заблудились, но все-таки что-то уже знали, что мы играем в игру. Уже понимали.
Ну, вот это вот, понимаете, вот это вот, вот это трагическое. Да, уже все, но все-таки это 73-й, это же еще 70-й год, это еще, это глухой, это даже еще не, 73-й год, это даже еще не эти самые, не подписанные. Да, это после чехословацких событий, но еще в Европе вот не подписаны договоры там о безопасности, что ли, или еще что-то. То есть, в общем, еще вот нет этой европейской какой-то вот такой вот модели устойчивых вот этих вот отношений.
По Хельсинской группе.
Да, совершенно верно. Вот, да, правильно, я забыла, конечно. И вот это вот, я думаю, что это, конечно, трагическая нота, которая... Не знает, что делать с этим порядком джунглей. А он поддерживается вот этим обновлением технологии подчинения и страха. И вот посмотрите, что вот удивительно, различая эту трагическую ноту в притче, мы вдруг вот начинаем как-то понимать вот эту глубину композиционного замысла вот этого печального произведения. Кролики... И удавы становятся фактически метафорической аналогией жизни и смерти джунглей. То есть он ставит трагически совершенно перед лицом смерти. Жизни и смерти. Вот да, вот жизнь и смерть. И вот эта жизнь и смерть распознается нами через разные действия, так сказать, через разные действия основных персонажей, героев нельзя сказать, персонажей этой притчи, через бесстрашие задумавшегося, через трусливость возжаждавшего, а потом вдруг оборачивается пытливым и таким нарочито простецким. Это вот это гениальный художественный прием. Вопросом неуловимого крольчонка. Цветной капусты хочется. Вот оно, он крольчонок маленький. Это новое поколение. Цветной капусты хочется. Это потрясающе. Причем он неуловимый совершенно. Из-за него этот начальник охраны приходит к королю с пробитым ухом, там, окровавлен, потому что он все время ускользает. Они его не могут поймать. И вот эта метафорическая аналогия жизни и смерти в джунглях, я повторяю, в джунглях, тут нет ни города, ни деревни, нет ни традиции, ни городского образа жизни. Это джунгли. Причем похоже, что это нравственный учет. Позволяет читателю все-таки оценить, как и за счет чего королю кроликов удается удерживать власть. Король кроликов полагается на свое терпение, минует колки и шпильки королевы, останавливает вовремя пылкую и самоуверенную жестокость вот этой, значит, начальника охраны. «Нет, подожди», — говорит он. А с другой стороны, она же демонстрирует нам всю вот эту подноготную удавов и их великого питона, способных к выживанию в джунглях только за счет изобретения новых технологий охоты ради пропитания и новых видов тренировок своих мускулов. Помните, как они тренируются? Потрясающе.
Наше время. Я неприличие. Я
приличие. Ну, то есть просто вот. И не знаешь, плакать или смеяться.
Все ценности нашего времени.
Вот как он в 73-м году это мог предвидеть? И тут вспоминаешь Киплинга. Невольно. Потому что у Киплинга Маугли – это драма воспитания и подчинение закону джунглей. Добровольно. У Фазилия Искандера все гораздо серьезнее, глубже и интереснее. Потому что он указывает нам на трансформации опыта.
Способность, да.
Да. На трансформации вот чего-то очень близкого, родного, естественного и вселенского. Вот я очень... Вот в прошлый раз выступал здесь профессор Ермолик, и он говорил вот об этой теме родного и вселенского в творчестве Фазилия Искандера. Я считаю, что это... Очень правильная тема. Вот тема заявлена очень верно. И там можно, так сказать, в общем, вот спорить. Очень хорошо раскрывать, потому что он, несомненно, обдумывает эту тему. Но уже на совершенно новом витке исторического бытия. И вот здесь Фазиль Искандер предстает очень крупным и серьезным, я бы даже сказала... чувствующим вот этот вот пульс европейской цивилизации, мыслителем и писателем. Вот это особенно дорого. И особенно трудно раскрывается, потому что, ну что, кролики и удавы. Кролики и удавы, да? Какая-то вроде бы мелкая, так сказать, ну такая незначительная тема. Но она вдруг оказывается вот... повернутый в такую сторону, которая затрагивает самый нерв всех взаимодействий, традиции и культуры, религии и литературы, веры и знания, и как бы слепоты массовой культуры. Потому что кроликов-то много, они же плодятся. И там же есть даже, так сказать, даже у него там, так сказать, четко совершенно это показано, что скорость, что они не боятся удавок, потому что скорость их, так сказать, воспроизводства опережает. И вот эта вот, так сказать, сексуальная тема, тема сексуальной революции, она совершенно вот выглядит очень интересно в этом, с таким легким юмором, я бы сказала. И вот я думаю, что тема родного и вселенского становится сквозной на самом деле темой всего творчества Фазилия Искандера. Кролики и удавы очень легко стыкуются на самом деле, если посмотреть вот на структуру самих вот этих вот небольших эссе Вячеслава Иванова, из которых состоит, собственно говоря, родное и вселенское, они замечательно стыкуются со всеми темами Фазилия Искандера. Я не знаю, читал ли он, или это была его, это нужно исследовать, это, так сказать, тема большого и серьезного исследования, и оно, так сказать, должно быть выполнено просто потому, что я думаю, что мы откроем какой-то ключ, ну, такой вот осмысленный ключ к творчеству Фазилия Искандера, и определим его место, и дадим новое, очень здоровое начало всем тем темам, которые кажутся нам социологически очень, ну, тяжелыми на подъем как-то. Потому что они, конечно, оправданы, исторически тяжелыми. И это очень, так сказать, это очень важно на самом деле, вот, вот просмотреть это именно с этой точки зрения. И нам важно понять, что он-то узнает эту тему как радикальный, вот здесь радикализм его, он в его интеллекте на самом деле, как радикальный исход всего опыта европейской культуры, который был подвергнут в 20 веке самым тяжким испытанием. Самым тяжким. Какие только могут быть. Что в Европе, что в России. И опять это все упирается в эту гуманистическую и насквозь исторически выстраданную, я бы сказала, тему, конечно, соотношения власти и культуры. И вот что мне хотелось бы сказать в заключение, что вот в свете такого разбора жанрового его оснований, так сказать, кроликов и удавов, кролики и удавы становятся открытыми размышлению не об абстракции, а о действиях добра и зла в нас самих, о нашей способности найти противоядие страху и бездействию перед лицом утвердившихся привычек и правил жизни и не растерять его силу и заложенный в нас талант исторической, а не только биологической жизнедеятельности. Именно об этом пытается расшифровать и растолковать нам Фазилий Искандер в «Кроликах и удавах». Он словно интерпретирует свои же взаимоотношения, свои же размышления о сложных взаимоотношениях человека с реальностью, не с абстракциями, не с мыслями, а с реальностью добра и зла. Вот что он пишет. Зло может со стороны внезапно войти в человека, и он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в чем же он виноват, спрашивает Фазилий. Он виноват в том, что ему дана была вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места для зла. Но он осторожно придерживал это свободное место, не давая добру заполнить его. И это место, в конце концов, заняло зло. Не давал добру расшириться, и в этом был его сознательный. И вот мне кажется, что на это намекает и эпилог «Кроликов и ударов». Во-первых, эпилог как бы выводит читателя из джунглей в человеческий мир. И автор рассказывает, как он пытливо и настойчиво искал научного подтверждения теории задумавшегося кролика. И в конце концов, с трудом сталкиваясь со все той же инерцией непонимания и невнимания к сути дела, брезгливостью, помните, там дамочка такая, ну как же так, я кролика бы увижу, который бы посадили вместе в клетку с удавом. И вполне понятными страхами это подтверждение находит. Он встречается со змееведом, который в конечном итоге говорит ему, да, эта теория, вот так оно и есть. Хотя чувствуется, что для самого автора это утешение остается очень слабым. А потому он напоминает в эпилоге о том, что задумавшемуся приходилось на собственной шкуре доказывать свою правоту. И это как будто лучшее из утешений. По крайней мере, эпилог обнаруживает и утверждает достоверность, которую трудно опровергнуть, хотя и относит ее к далеким временам, для которых подвиг самопожертвования был подвигом, без которого высший смысл жизни теряет свои корни в действительности. А во-вторых, мне кажется, что замечание косвенно подтверждает, что вот это замечание Фазили вот об этих читателях подтверждает основную идею притчи о блужданиях человека на перепутье их родного и вселенского, блужданиях и заблуждениях, которыми столь богато сегодняшнее время. Поэтому столь обнадеживающе звучит в эпилоге приглашение на казнь мрачнеющего слушателя истории о кроликах удах и слушателя оптимистичного, которые готовы всячески оправдывать, что у кроликов все хорошо, что у них есть надежда, что и так далее. И Фазиль Искандер говорит, нет, мне нравится больше мрачнеющий автор. Он точно знает, о чем говорит. А говорит он о том, что непротивление ума всегда оставляет свободное место злу. И именно такая внешняя форма свободы, вот этой свободы, которая образовывается, может окончательно погубить кроликов. И особенно в том случае, если их цели ограничатся приспособлением к действительности, невидимый глазу закон джунглей их не пощадит. Вот в этом, мне кажется, грусть, трагическая нота, но и надежда Фазиля Искандера. Таковы, вот как мне кажется, особенности жанровой структуры кроликов и удавов этого замечательного и еще не разгаданного до конца произведения Фазиля Искандера. Что хотелось бы сказать в заключении. Вообще мне хочется сказать о фантастической сценичности кроликов и удавов. Вот совершенно, вот просто она фантастическая. Причем сценичность театральная, как мне кажется. И она может быть реализована именно вот в театре. Кролики и удавы – это очень выразительные монологи, диалоги и почти законченные точные мизансцены. Они могут быть очень эффектной, такой зрелищной театральной феерией, не лишенной грусти и юмора и иронии. Ну и, конечно, совершенно особенно звучит вот эти вот отсылки к вселенскому, так сказать, началу, к Киплингу и к, несомненно, совершенно к этому хитроумному, так сказать, Идальго и, так сказать, и Санчо Панса, потому что это вот эта вот испанская, так сказать, такая страсть, она там, несомненно, присутствует. Но это, мне кажется, тема совершенно отдельного разговора и, в общем, исследования, потому что там нужно исследовать очень серьезно и писать об этом, так сказать, вот, такую большую, достаточно серьезную работу.
То есть, а как на Западе здесь относится к этому?
Ну, вы знаете, я вот видела в Википедии, что в 82-м году в Соединенных Штатах они были, насколько я понимаю, изданы. Я только не поняла, были ли они изданы, были ли они переведены. Я думаю, что
по исследовательской работе есть, не нравится?
Не могу сказать вам. Но не думаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, но это вот тоже такой интересный очень вопрос. Я не могу точно вам ответить, потому что этим не успела просто заняться. Это нужно смотреть. Это надо смотреть, но это было бы, кстати, очень любопытным тоже исследованием, потому что я думаю, что к творчеству Фазиля Искандера, коль скоро он получал премии, коль скоро, так сказать, он был известным писателем на Западе, несомненно известным, то есть, знакомым, узнаваемым, во всяком случае, то я думаю, что это нужно посмотреть. Они должны были, уловить какую-то философскую иронию. Да.
Никак и у нас кроликов тоже как-то не особо.
Тема
в такое время, когда...
Включено в программу высшей школы, филфак, потому что оно звучит. Должно быть включено.
На самом деле, конечно. Потому что это такое произведение.
Была у Игоря Волгина «Игра в бисер», по-моему, была посвящена кроликам.
По-моему, это очень логично, потому что...
Мне кажется, там «Скотный двор» включен.
Да, но это тоже очень так. 83-й
год включен. Ну, понятно, по Европе.
Я им рвану про Ибрагима все-таки напомнила, когда они увели в антиутопии.
Насчет Киплинга это очень серьезно. Я вот не стала здесь очень ее раскрывать, эту тему. Потому что на самом деле я посмотрела в интернете, там есть очень известный высказывание индийского профессора, который занимался творчеством Киплинга, и который, конечно, я вам сказал, что, понимаете, это очень интересно именно с точки зрения, опять же, проблем цивилизации, потому что, понимаете, конечно, вот это механизм действия. Так что с Киплингом там надо быть очень, я бы сказала, очень внимательно, потому что это становится мейнстримом сейчас, поскольку вот эта вот английская литература очень тонкая, на самом деле, очень интересная. Она совершенно...
Поэтому они ее знают, наверное, хуже, чем мы.
Да, совершенно верно. Вот вы знаете, да.
Что они ее знают хуже, чем мы.
Они дальше Шекспира, мне кажется, вообще ничего не знают. То есть они не
понимают. Я не Шекспир.
Да, то есть, в общем,
они же не могут его читать.
Они изучают литературу в школе, например. Вообще. Это просто...
А наши более в этом смысле ёмко, интересно, многообразно.
И даже просто им интересно.
Конечно.
У них так все-таки это все вот...
А у нас еще и юмор.
Мне кажется, что там просто даже ответов больше. Вот понимаете, вызов, конечно. Понимаете, вот этот вызов времени наша литература дала больше, более глубокий ответ.
Много чего я пережила.
Конечно. Больше.
Пророчество.
Нет, я просто, когда я читала про эти технологии, я была потрясена просто. Я так думаю, надо же, как он это видел все.